рассказывают историю, как один молодой пастор, стоя у дверей церкви, прощался с прихожанами после служения. Все выходящие вежливо с ним раскланивались, но один пожилой человек, известный своей прямотой, сказал: «Молодой человек, у меня есть замечание к вашей проповеди». «Какое?» – спросил пастор. «Я должен знать, что Божье Слово говорит о моей жизни, но ничего, что касалось бы меня лично, вы так и не сказали. Действительно, в очень многих проповедях ничего не говорится о наших личных нуждах. А каждому из нас нужно ободрение, водительство и исправление, которое нам может дать Библия. И поэтому, как бы мы ни любили общие рассуждения и теории, мы должны учиться практически применять Писание к своей жизни и к жизни других людей».
Это 11-й урок из серии «Он дал нам Писание. Основы толкования». Он называется «Современное применение для каждого». На этом уроке мы поговорим о том, как применять Писание на индивидуальном уровне. Как мы отмечали на предыдущих уроках, когда мы применяем Библию, мы должны принимать во внимание происшедшее со времени ее написания изменения в истории, культуре и укладе жизни. Таким образом, нам нужно проанализировать богословские изменения, имевшие место при смене исторических эпох. Затем мы должны рассмотреть черты сходства и различия между библейской и современной культурой. И также мы должны исследовать происшедшие со времени написания Библии изменения в укладе жизни людей. На этом аспекте современного применения мы и сосредоточимся на уроке, анализируя влияние Писания на взгляды, поведение и чувства людей сегодня.
По Божьему замыслу Писание должно воздействовать на всю нашу жизнь, на то, какие фильмы мы смотрим, какие песни слушаем, с кем идем на свидание. Божье откровение должно влиять на то, как мы воспринимаем заход солнца и как мы относимся к греху, влиять на наш ум, на наше сердце, на наши действия. Воздействие Библии на нашу жизнь должно быть всеобъемлющим. Библия должна буквально пропитывать нашу жизнь и давать нам способность оценивать все происходящее с точки зрения Бога.
К вопросу применения Писания в жизни современного человека мы подойдем следующим образом. Во-первых, убедимся, что Бог санкционировал многообразие применения. Во-вторых, исследуем пути, которыми Бог дает нам мудрость в применении Библии к нашей жизни. Начнем с того, как многообразно применение Писания в жизни людей.
Каждому из нас наверняка приходилось читать инструкции по работе с разными устройствами. Такие руководства подробно описывают последовательность действий, одних и тех же для каждого пользователя, которые приведут к нужному результату. Но бывает ли такая детальная инструкция, например, для занятия сельским хозяйством, воспитания детей, предпринимательской деятельности? Конечно, нет. Эти вещи слишком сложны, чтобы для них можно было дать пошаговую инструкцию. Разные люди делают их по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Иногда хотелось бы, чтобы Библия представляла собой детальное руководство, в котором расписаны конкретные шаги, которые должен сделать каждый. Это очень облегчило бы ее применение. Но все, кто читал Библию, знают, что таких инструкций в ней нет. Она содержит в себе слишком сложные вещи, чтобы их можно было подчинить определенному расписанию. Более того, Библия предусмотрена для того, чтобы ее использовали разные люди в разных ситуациях. То есть применять ее нужно по-разному. Говоря о многообразии применения Библии, мы поговорим о многообразии самих библейских наставлений, а затем о том, как эти наставления применять разным людям в разных обстоятельствах. Начнем с многообразия наставлений. Книги по сельскому хозяйству, воспитанию детей, организации бизнеса дают своим читателям разные советы, общие и конкретные. Обычно такие пособия содержат универсальные принципы, которых нужно придерживаться всем и всегда. Также они предлагают общие предписания, касающиеся большинства случаев. И кроме того, дают указания для особых обстоятельств. И, наконец, они содержат примеры успешного и неуспешного применения даваемых рекомендаций. Наставления, которые нам дает Библия, подразделяются аналогично. Она содержит универсальные принципы, обязательные для всех и во все времена, общие предписания, касающиеся многих случаев, указания для конкретных обстоятельств и примеры соблюдения и несоблюдения библейских наставлений. Мы рассмотрим библейские наставления следующим образом. Сначала исследуем наставления, которые даны в Ветхом Завете, а затем те, которые содержит Новый Завет. Начнем с Ветхого Завета.
Многие современные читатели Библии думают, что от каждого израильтянина требовалось помнить наизусть все до единого законы и наставления, содержащиеся в книгах от Бытия до Малахии, и быть готовым их в любой момент применить. Но этих правил слишком много, чтобы их можно было запомнить, не говоря уже о применении. Чтобы разрешить эту проблему, израильские законоучителя старались определить их относительную важность. Какие заповеди должен помнить каждый всегда? Какие заповеди должны соблюдаться во многих случаях? И какие имеют ограниченный смысл? И должны применяться лишь в особых случаях? Раввины не имели единого мнения, но были согласны в общем в том, что необходимо определить приоритеты.
И вот, пытаясь таким образом классифицировать ветхозаветное учение, законник задает Иисусу вопрос, Евангелие от Матфея, 22:36. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус отвечает, стихи с 37 по 40. «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». В этих всем известных словах Иисус разъяснял для своих последователей, как следует понимать все библейские заповеди. Заповедь «Люби Господа, Бога твоего» Второзаконие 6:5 он обозначил как первейшую. И он назвал и вторую подобную ей «Люби ближнего твоего, как самого себя» Левит 19:18. С его точки зрения, эти две заповеди имеют приоритет над всеми остальными библейскими наставлениями. Безусловно, нет никого важнее Бога. И имеет значение человек как образ Божий. Но важно понимать, что Иисус назвал эти заповеди вместе, потому что есть что-то, что их объединяет. Это любовь. Прежде всего, мы должны любить Бога и любить ближнего. И нет ничего удивительного в том, что Иисус поставил эти заповеди выше всех остальных. Они имеют отношение к нашей сути, к жизненной позиции, склонностям, побуждениям, целям, к тому, что Бог хочет видеть в своем народе. То есть, с точки зрения Иисуса, любовь к Богу и любовь к ближнему – это ветхозаветные универсальные принципы, которых должен придерживаться каждый человек в любой ситуации.
Законник спросил Иисуса, какая наибольшая заповедь в законе, и важно, что Иисус ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь». И он добавил: «Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это две важнейшие заповеди, и Иисус их не уравнивает. Прежде всего, мы должны любить Бога. Он наш Творец и наш Искупитель. Он наш щит и наша великая награда. И мы должны любить Его всем сердцем. Но это не все. Вопрос был не какие две наибольшие заповеди, а какая наибольшая заповедь. Иисус добавил вторую заповедь. «Возлюби ближнего твоего». И эти две заповеди взаимосвязаны. Мы не можем любить Бога, не любя людей, которые сотворены по Божьему образу.
И эти две заповеди настолько важны, что Иисус добавил, что весь закон и пророки, то есть весь Ветхий Завет, утверждается на сих двух заповедях. Здесь необходимо благоразумие. Многие толкователи делают такой вывод, что христиане могут не принимать во внимание все остальные ветхозаветные заповеди. Но это неверно. Иисус не только назвал две наибольшие заповеди в 22 главе Матфея. В 5 главе, стих 19, Он наказал Своим последователям соблюдать и малейшие заповеди. Вот что Он сказал. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». Этот и другие тексты ясно показывают, что последователи Иисуса призваны соблюдать все заповеди, от наибольших до малейших. Также в главе 23, стих 23, Иисус сказал о тех наставлениях, которые находятся между более важными и менее важными. Он обличил фарисеев: «Лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина?» И оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Обратим внимание, здесь Иисус определяет суд, милость и веру как более важные в законе, а отдание десятины с урожая пряностей как менее важное. То есть Он учит Своих последователей соблюдать все заповеди Ветхого Завета, но при этом правильно расставлять приоритеты. Таким образом, Иисус представил определенную иерархическую структуру, в которой наставления, данные Богом в Ветхом Завете, располагаются на разных уровнях. На самом верху находятся универсальные принципы, две наибольшие заповеди «Люби Господа, Бога твоего» и «Люби ближнего твоего, как самого себя», на которых утверждается весь закон и пророки. Ниже располагаются дополнительные правила, касающиеся соблюдения наибольших заповедей. Это общие предписания, которые мы находим в Ветхом Завете, такие как 10 заповедей, суд, милость и вера. Еще ниже находится менее важное. Это указание, как в конкретных обстоятельствах конкретным людям надлежит исполнять более важное. Это, например, установление в книге Левит о поклонении Богу, наставление в псалмах, в книгах мудрости, таких как книга Иова и притчи, в пророческих книгах, например, Исаии и Иезекииля. И на самом нижнем уровне находятся примеры, которые мы встречаем в ветхозаветных повествованиях, в псалмах и в книгах мудрости. Они рассказывают нам, как конкретные люди в их конкретных ситуациях исполняли или не исполняли Божьи заповеди. Такая схема помогает нам понять, как Иисус хочет, чтобы мы воспринимали все те наставления, которые мы находим в Ветхом Завете. Таким образом, разобрав библейские ветхозаветные наставления, мы перейдем к Новому Завету.
Мы все видим, что Новый Завет короче, чем Ветхий. Но это не означает, что количество наставлений Божьему народу в нем уменьшено. На самом деле, поучений для ранней церкви еще больше, чем поучений для древнего Израиля. Новый Завет не заменяет Ветхий Завет. Напротив, он к Ветхому Завету добавляет. И здесь возникает вопрос. Почему к ветхозаветным наставлениям авторы новозаветных книг добавляют свои наставления?
Новозаветные писатели хотели, чтобы их читатели помнили учение Ветхого Завета, но они не хотели, чтобы читатели служили Богу так, как это делалось в Ветхом Завете. Вот почему они учили раннюю церковь, как применять ветхозаветное наставление в новозаветную эпоху. То есть они признавали ветхозаветные принципы, но с учетом того, что Иисус, придя на землю, принес с собой мессианское царство. Они понимали, что ветхозаветные наставления теперь должны восприниматься в свете работы Святого Духа, который в новозаветную эпоху распространяет Божье Царство. И они видели Ветхий Завет в связи с совершением Царства, с грядущим возвращением Христа во славе. Таким образом, авторы книг Нового Завета подчеркивали, что христиане должны придерживаться приоритетов, установленных Христом. Во-первых, наибольшими заповедями оставались универсальные принципы любви к Богу и к ближнему, что подтверждают, например, Евангелие от Луки, глава 10, стих 27, первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13, и первое послание Иоанна, глава 4, стих 21. При любых обстоятельствах верующие призваны всем сердцем любить Бога и ближних. Во-вторых, в книгах Нового Завета подчеркивается важность 10 заповедей и других ветхозаветных общих предписаний. Например, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 18, и послание к Римлянам, глава 13, стихи с 8 по 10. В-третьих, священнописатели давали конкретным людям указания для конкретных ситуаций. Например, в первом послании к Коринфянам, глава 14, и во втором послании Тимофею, глава 4, стихи с 1 по 5. И в-четвертых, в Евангелиях, в книге Деяний и в других книгах много исторических примеров того, как люди слушались и не слушались Божьих заповедей. Несомненно, Писание многосложно. В нем столько наставлений Божьему народу, что все их удерживать в памяти мы не в силах. Но Новый Завет помогает нам справиться с этой трудностью. С одной стороны, следует придерживаться приоритетов, которые для своих учеников определил Иисус. Иначе мы запутаемся в деталях, как фарисеи во времена Иисуса. Указания для конкретных ситуаций важны. Но акцентировать внимание следует на более значительном – на любви к Богу и к ближнему. Вся наша повседневная жизнь должна направляться этими двумя наибольшими заповедями. С другой стороны, нужно помнить, что для христианина значимо любое библейское наставление. И когда мы принимаем решения и хотим, чтобы эти решения были угодны Богу, мы должны исходить не только из универсальных принципов, но и из общих предписаний и указаний для конкретных обстоятельств и опираться на библейские жизненные примеры.
Когда Бог в Завете открывает народу свои свойства, Он дает три вида законов. Первый – это нравственные законы. Они имеют абсолютный характер и не перестают действовать никогда. Второй – это гражданские законы, вечные принципы, которых соотносятся с историческими обстоятельствами. Меня устраивает закон об одливом вале, ведь у меня нет валов. Закон состоит в том, что если ваш бык известен бодливостью, а вы не стережете его, и он убивает человека, то вы убийца. Если же бык всегда был послушным, припадков ярости за ним замечено не было, и вы его не привязываете, и он забодал человека, вы не виноваты. У меня нет быков, но у меня есть машина. Если я знаю, что тормоза не в порядке и ничего не предпринимаю, избиваю человека, то с точки зрения Библии я убийца. Принцип этого закона состоит в том, что знание – это ответственность. Из гражданских законов я должен выводить принципы и применять их к своей жизни. И третий вид законов – обрядовые законы. Бог использует их как предметные уроки для научения вечным истинам. Например, Он говорит «не есть мясо свиньи, потому что она нечиста». Но Иисус объясняет нам «не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». И дело не в том, чтобы не есть свинину, а в том, чтобы позволить Христу Святым Духом очистить наше нечистое сердце. Таким образом, обрядовые законы представляют собой предметные уроки, и после того, как урок усвоен, надобность в предмете отпадает.
Когда мы читаем заповеди, которые содержит Писание, мы видим, что это самые разные заповеди и что они даны по разным причинам. Возьмем, например, совещание в Иерусалиме, Деяния 15. Встал вопрос, как язычникам следует поступать с заповедями закона Моисеева? И руководители Израильской церкви дали на него ясный ответ. Мы не будем возлагать на них иго, которое мы сами не могли понести. Но пусть они воздерживаются от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Все эти ограничения в определенной степени исходят из данных нам Богом нравственных заповедей. В Писании мы видим неодинаковое отношение к заповедям. Заповеди даны в завете с Израилем, но не все они касаются соблюдения норм нравственности, чего требует от нас Бог. И сам Иисус, когда его спросили, какая наибольшая заповедь в законе, ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя».
Теперь, посмотрев, как многообразие применения Писания связано с разнообразием библейских наставлений, мы перейдем к исследованию второго фактора, обусловливающего многообразие применения. Это люди и обстоятельства. Как мы отметили на предыдущем уроке, по Божьему замыслу особое откровение в Писании и общее откровение через характер и способности людей и через обстоятельства во внешнем мире, вело к культурному разнообразию среди его народа. И это касается и жизни каждого человека. Бог открывает нам свою волю через многоразличные наставления в Библии. Но чтобы применить эти наставления к своей жизни и к жизни других людей, нужно принимать во внимание и Божье общее откровение через людей и обстоятельства. Чтобы разобраться, как люди и обстоятельства влияют на индивидуальное применение, мы вернемся к определенной Иисусом иерархии наставлений. Мы распределим их на два уровня. Высшие – наставления, имеющие общий характер, и низшие – более конкретные наставления. Начнем с высшего уровня. Библейские наставления высшего уровня включают и универсальные принципы, и общее предписание. Они обладают приоритетом, поскольку имеют более широкое применение, однако они должны применяться в свете Божьего общего откровения. С одной стороны, применяя принципы высокого порядка, нужно сделать оценку личных качеств человека, нужно принять во внимание его духовное состояние, общественное положение, способности, возраст, пол. Зная все это, мы сможем определить, какое именно воздействие библейские наставления высшего уровня должны оказать на его взгляды, поведение и чувства.
Представим, что я разговариваю с друзьями, и сначала я у них спрашиваю: «Как вы думаете, мы должны поступать правильно?» Конечно, все они ответят, что должны. Тогда я задаю второй вопрос: «Что вы будете делать, когда мы разойдемся?» И обнаруживается, что все они будут делать правильные, но разные вещи. Один пойдет домой и будет заниматься детьми, второй пойдет в магазин за продуктами. Было бы странно, если бы все собирались делать одно и то же. И понятно почему. Потому что общее наставление «поступать правильно», применимы к разным людям, в разных ситуациях, по-разному.
Как мы знаем, универсальный принцип «люби ближнего твоего, как самого себя» из книги Левит 19:18 касается каждого человека при любых обстоятельствах. Но мы понимаем также, что Бог не требует, чтобы мы все применяли эту заповедь одинаково. Взрослый человек проявляет любовь одним способом, а ребенок – другим. Состоятельный человек и человек скромного достатка выразят любовь к ближнему не одинаково. Способ применения каждым человеком универсального принципа любви к ближнему будет зависеть от его индивидуальных способностей, недостатков, опыта, духовного состояния и так далее. С другой стороны, способ применения заповеди «люби ближнего твоего» зависит от обстоятельств. Даже один и тот же человек в разных случаях проявит любовь к своему ближнему по-разному. У каждого свои трудности и свои возможности. В каждой конкретной ситуации человек применяет библейские принципы способом, который не подходит к другой ситуации. Во время войны любовь к ближнему выражается иначе, чем во время мира. В бедности – иначе, чем в изобилии, в болезни – иначе, чем в здоровье. Библейские наставления высшего уровня должны применяться по-разному, в соответствии с обстоятельствами. Мы посмотрели, как люди и обстоятельства обусловливают многообразие в применении наставлений высшего уровня. Теперь перейдем к библейским наставлениям низшего уровня. Наставления низшего порядка включают как конкретные предписания, так и исторические примеры, помогающие нам применить Писание к своей жизни и жизни других людей. Применение таких наставлений тоже зависит от людей и обстоятельств. Предположим, нужно построить хороший дом. Тот, кто живет в холодном климате, построит дом иначе, чем тот, кто живет в теплом климате. Там, где бывают ураганы, дом строят не так, как в месте, подверженном землетрясениям. Высший принцип заключается в том, что дом должен обеспечивать безопасность и удобство. И человек извлечет пользу из примеров строительства домов в таких же условиях, в каких живет он. Но строить свой дом он будет по-своему. То есть всегда, когда мы применяем учение по конкретному вопросу к жизни конкретных людей, мы поступаем следующим образом. Во-первых, мы исходим из высшего принципа и связаны с этим учением конкретных предписаний. Во-вторых, мы исследуем людей и обстоятельства, которых наставление касалось изначально. И в-третьих, мы сопоставляем свою жизнь с жизнью первых получателей учения, чтобы понять, как его стоит применять нам.
Для Библии характерно, что она обращается к конкретным людям в конкретных ситуациях. Это свойственно только ей. Все остальные священные книги, по сути, представляют собой сборники указаний, как следует и как не следует поступать. Но Бог по своей благости дает нам контекст. Он дает нам возможность понять, что происходит. И это означает, что в каждом случае мы должны стараться определить, какой высший принцип стоит за данным библейским контекстом, как он применим к моему контексту.
Для примера посмотрим, как применять текст из книги «Исход», глава 21, стихи с 23 по 25. Здесь сказано, как приговоры должны были выносить судьи в Израиле. «Если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». А теперь посмотрим, как Иисус в Нагорной проповеди учит своих последователей применять этот закон в их жизни. От Матфея, глава 5, стихи 38-39. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Здесь важно понимать, что Иисус не отвергает наставления, данные судьям в Ветхом Завете. Иисус знал, что любовь к Богу и к ближнему требует справедливых приговоров. Но Иисус имел дело с ситуацией, когда фарисеи использовали это постановление для сведения личных счетов. И когда мы сопоставляем его с высшими принципами в Писании и с предписаниями более низкого порядка, мы понимаем, чему учит Иисус. Он призывает учеников поставить себя на место первых читателей Исхода. Каждый должен содействовать справедливости судебной системы. Когда человек выступает в роли судьи, он должен исходить из текста в 21 главе книги Исход. Но мы не имеем права брать на себя роль судьи в отношениях с другими людьми. Наши отношения друг с другом должны определяться не одной справедливостью, но больше милостью и добротой. Приведем еще один пример. Иисус наставляет богатого юношу, от Матфея, глава 19, стих 21. «Пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». Из контекста ясно, что Иисус дает юноше такое наставление низшего порядка, потому что тот настолько любил свое богатство, что нарушал высокий принцип любви к Богу и к ближнему. Для него приоритетом стала любовь к деньгам. Люди иногда думают, не должен ли всякий состоятельный человек продать свое имение и раздать бедным. Но нам следует исходить из высоких библейских принципов, которые касаются собственности и богатства. Это наставление низшего уровня нужно сопоставить с другими словами Иисуса и с тем, что о богатстве писали авторы книг Нового Завета. Итак, мы ответим на вопрос, что богатые люди должны делать со своими деньгами. Нужно сравнить теперешнюю ситуацию с обстоятельствами этого богатого юноши. Чем больше мы похожи на него, тем больше наше применение должно быть похоже на то, что тогда рекомендовал Иисус юноше. Итак, Писание по-разному применяется в нашей жизни и жизни наших современников. И теперь мы перейдем ко второй части нашего урока, тема которой – наша нужда в мудрости при применении.
В наше время во многих странах христиане могут читать Библию когда угодно и где угодно. И это замечательно. Но это приводит и к тому, что мы стали применять ее к своей жизни очень выборочно. Теоретически мы признаем, что все Писание богодухновенно, но мы не уделяем внимания всему множеству библейских наставлений, которые даны разным людям для разных ситуаций. Мы отыскиваем в Библии то, что легко применимо к нашей жизни. Это можно объяснить тем, что Библию действительно бывает нелегко понять. Однако она не предназначена для такого чтения. Бог определил, что Его народ будет воспринимать Писание в общении. Взаимодействуя друг с другом, мы обретаем мудрость, необходимую нам для применения в нашей жизни трудных мест в Библии.
К применению Писания нас действенно просвещает Святой Дух. Но по Божьему замыслу мы получаем мудрость, как правило, из общения с другими людьми. В Древнем Израиле и в ранней церкви не было печатных станков, издательств, средств тиражирования материалов, всего того, чем мы располагаем сейчас. И даже если бы у людей была Библия, большинство из них не могли бы ее читать. И поэтому люди учились применять Писание, общаясь друг с другом. Мы обретаем мудрость, нужную для применения Писания в жизни, двумя путями. Во-первых, через поставленных Богом руководителей, как первых получателей Писания. Во-вторых, среди народа Божьего Божье Слово распространяется через само сообщество людей. Сначала посмотрим, какую роль играют в этом руководители. Христиане, как правило, убеждены, что Библия была написана лично для каждого верующего. Однако имеются указания на то, что это не так. Священнописатели обращались не ко всему народу в Израиле и в ранней церкви. В первую очередь они обращались к руководителям Божьего народа, поставленным разъяснять и распространять Писание. Давайте посмотрим, что руководителям был адресован Ветхий Завет, а затем, что и Новый Завет. Начнем с Ветхого Завета. В Ветхом Завете читать и исследовать Писание могли только священники, левиты, мудрецы, судьи, цари и другие люди высокого положения. И поэтому авторы ветхозаветных книг обращались в первую очередь к ним, руководителям Израиля. И тому есть следующее подтверждение. Во-первых, в Писании есть прямые указания на вождей, как на начальных получателей ветхозаветных книг. Например, в таких местах, как Второзаконие, глава 31, стих 9, Четвертое царств, глава 22, стихи с 8 по 10, говорится, что закон Моисеев хранили у себя священники-левиты. В книге Завета, Исход, со стиха 1 главы 21 по стих 9 главы 23, наставления определяются словом «мишпат», буквально «приговор», «постановление». Они представляли собой судебные прецеденты, являвшиеся источником права для судей в Израиле. А надписание, например, к притчам, глава 1 стих 1 и глава 25 стих 1, говорят нам, что их собирали мудрые мужи и представители царского рода, чтобы использовать при дворе иудейского царя. Следовательно, книги Ветхого Завета были написаны в первую очередь для израильских вождей. Во-вторых, что ветхозаветные книги были написаны прежде всего для руководителей народа, указывает их содержание. В книгах Ветхого Завета много внимания уделяется вопросам, которые мало связаны с жизнью большинства людей. Например, подробности постройки храма и его украшений в третьей книге царств, глава 6, очень косвенно касаются израильского пастуха, земледельца и ремесленника. И размышления о тщетности погони за богатством, удовольствиями и славой и тому подобным не были актуальны для большей части израильтян. Содержание книг Ветхого Завета в основном имело отношение не к вопросам, которые в своей повседневной жизни решают обычные люди, а к нуждам израильских вождей. И в-третьих, сложность некоторых текстов в Ветхом Завете тоже свидетельствует о том, что он был предназначен в основном для подготовленных и компетентных руководителей. Да, многое в Ветхом Завете понятно даже ребенку. Но каждый, кто читает ветхозаветные книги, знает, что некоторые места в них трудны даже для опытного читателя. Например, книги Исаии и Иеремии построены настолько замысловато, что обычного человека они просто приводят в недоумение. Таким образом, очевидно, что в целом книги Ветхого Завета написаны для наставления не каждого израильтянина, а руководителей израильского народа. И также, как читателями Ветхого Завета в первую очередь были вожди Израиля, так и Новый Завет, авторы его книг, предназначали прежде всего для руководителей церкви, таких как апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя, старейшины, диаконы. Во-первых, в Новом Завете мы находим прямые указания на руководителей церкви, как на начальных получателей его книг. Например, два послания Павла прямо адресованы Тимофею, его сыну в вере, и одно – его спутнику и помощнику Титу. Оба стали влиятельными служителями в ранней церкви.
Два послания апостола Павла к Тимофею и послание к Титу называются пастырскими посланиями, потому что содержат его наставление пастырям церкви. Заботясь об эфесской общине, Павел поставил там руководителем молодого Тимофея. Он написал ему свое первое послание, чтобы помочь ему хранить веру и противостоять богохульникам. Он также написал письмо и другому своему ученику и сотруднику, Титу. Это был человек более зрелый, но и он нуждался в поддержке. И послание преследует цель помочь Титу в служении на Крите и укрепить его в борьбе против лжеучителей. Павел написал эти наставления своим сподвижникам, которых поставил блюстителями Церкви Христовой.
Во-вторых, на то, что новозаветные книги были написаны прежде всего для руководителей церкви, указывает и их содержание. Если мы читаем книги Нового Завета внимательно, мы видим, что они часто посвящены вопросам, достаточно далеким от жизни большинства верующих первого века. Например, эти книги большей частью были адресованы обращенным из язычников, которые были мало знакомы с Ветхим Заветом. Но авторы книг Нового Завета часто ссылаются на тексты из Ветхого Завета и нередко без всяких пояснений. По всей вероятности, писатели ожидали, что наставления в их книгах, непонятные большинству христиан, поймут руководители. В-третьих, сложность некоторых наставлений в Новом Завете тоже свидетельствует о том, что во многом он был предназначен для подготовленных компетентных руководителей. Хотя Новый Завет в основном ясен, некоторые места в нем первым христианам было трудно понять. Известны слова Петра, что в посланиях Павла есть нечто неудобовразумительное. И таких текстов, в которых богословие авторов изложено весьма мудрено и смысл которых оставался за пределами понимания большинства верующих, в новозаветных посланиях немало. И поэтому разъяснять Писание тем, кто не мог разобраться в нем самостоятельно, были призваны служители церкви. Важно понимать, что библейские книги были обращены в первую очередь к руководителям Божьего народа. С одной стороны, церковная история изобилует примерами злоупотреблений со стороны духовенства, на чье мнение приходилось полагаться верующим. Не следует впадать и в другую крайность, и отрицать нашу нужду в руководителях. Бог ставил служителей, которые растолковывали Писание в библейские времена. Современные христиане тоже нуждаются в подготовленных руководителях, которых Святой Дух благословил знанием и мудростью. Как мы знаем, Библия была написана на иврите, арамейском и греческом языках. Но все мы можем теперь ее читать благодаря усилиям специалистов, критиков, редакторов, издателей и ученых, переводчиков с древних языков. Самостоятельное изучение Библии необходимо, но когда мы хотим правильно применить Писание к своей жизни, для нас незаменима помощь руководителей, обладающих дарами от Святого Духа.
Служитель должен быть примером во всем, в любви, праведности, в молитве и, конечно, в учении. Поэтому апостол Павел так много внимания уделял Тимофею. Никто не имел права пренебрегать им из-за его молодости, но и он должен был стараться быть образцом для верующих. Это очень важно для руководителя.
Мы все должны принять близко к сердцу увещание в послании к евреям, глава 13, стих 17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Итак, мы отметили, что мудрость в применении Писания дают поставленные Богом служители. Теперь рассмотрим, как библейское учение распространяется через сообщество верующих. Рядовые израильтяне и верующие в ранней церкви не имели непосредственного доступа к тексту Писания, и как же они применяли Писание к своей жизни? Кратко можно ответить так, что авторы его книг писали с таким расчетом, что руководители церквей будут распространять его учение так, чтобы оно применялось Божьим народом сообща. Сначала поговорим о том, какая роль в индивидуальном применении Писания принадлежала ветхозаветному сообществу, а затем посмотрим, как библейское учение распространялось в Новом Завете. Начнем с Ветхого Завета. В Ветхом Завете законы, притчи, псалмы, пророчества и так далее сначала озвучивались и уже после этого записывались в библейских книгах. Но нас сейчас интересует, как уже записанное учение распространяли руководители, которые читали его первыми. Нам известно, как израильское общество знакомилось с книгами Ветхого Завета. Например, Моисей передал закон священникам-левитам, Второзаконие, глава 31, стихи с 9 по 29. Он поручил им в праздник Кущей читать его перед всем Израилем вслух, чтобы мужи и жены и дети слушали и учились закону. Бог также поручил Моисею изложить благословение и проклятие закона в песне и научить ей сынов Израилевых, чтобы она была Богу свидетельством. Кроме того, из таких текстов, как Второзаконие, глава 17, стихи с 8 по 13, ясно, что левиты и судьи применяли закон Божий и предостерегали народ о последствиях его нарушения. То же происходило и при царском дворе, 4 книга царств, глава 23, стихи с 1 по 3. При обновлении завета царь читал Писание народу вслух, увещевая людей соблюдать закон. Книга Ездры, глава 10, стих 16, говорит, что закон к жизни израильтян применяли главы колен. От родителей требовалось наставлять детей о служении Пасхи. Книга Исход, глава 12, стих 27. Согласно указаниям Моисея, Второзаконие, глава 6, стихи с 6 по 9, слова закона следовало внушать детям при всякой возможности. И когда слова Писания достигали израильского общества, люди побуждали друг друга следовать полученным наставлениям. Ветхий Завет подчеркивает также, что Слово Божье должно быть в сердце человека. Поэтому многие ветхозаветные тексты предназначены для заучивания. Короткие повествования, 10 заповедей, псалмы, притчи, пророчества, песни люди запоминали. Итак, храня себя по Слову Божьему, размышляя над ним и радуясь ему, верные вкладывали его в свои сердца. Прочитаем из Псалма 118, стихи с 11 по 16. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. На пути откровений Твоих я радуюсь». О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Здесь псалмопевец объясняет, что значит хранить Божье Слово в сердце. Я радуюсь на пути Божьих откровений, размышляю о Божьих заповедях и утешаюсь Божьими уставами, когда стараюсь применить Божьи наставления в своей жизни.
Сущность человека повреждена грехом, и я думаю, что именно поэтому в Псалме 118, а для нас это образец подхода к Писанию, говорится: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, и увижу чудеса закона Твоего. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Нам свойственно искажать Писание, чтобы находить в нем то, что мы хотим, что оправдывало бы наше поведение. И поэтому Писание наставляет нас, как, стремясь к Богу, мы должны отвращать наши глаза, ум и сердце от всего, что греховно.
Мы рассмотрели роль сообщества Божьего народа в распространении Писания в Ветхом Завете. Теперь перейдем к тому, как это происходило в Новозаветной Церкви. Писание достигало первых верующих в основном таким же образом, как это делалось и в синагогах. На руководителях церкви лежала ответственность за чтение и изучение Божьего Слова, чтобы оно распространялось среди Божьего народа. Мы видим это в известном рассказе о том, как Иисус был в синагоге в Назарете, Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 14 по 29. Ему подали свиток книги Исаии. Иисус прочитал нужное место и затем, отдав книгу служителю, истолковал, как этот текст относится к собранию. В Новом Завете есть указание на то, что в первых христианских церквах учение преподавалось по образцу синагог. Прочитаем из послания к Колоссянам, глава 4, стих 16. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». То есть апостол Павел поручил, чтобы его письмо прочитали в церкви в Колоссах, а затем прочитали бы его и в Лаодикии. Таким образом, авторы новозаветных книг ожидали, что служители церквей будут их письма читать и разъяснять в своих собраниях. Первые христиане не передавали Библию друг другу, чтобы каждый изучил ее самостоятельно, а исследовали и применяли ее всей общиной, вместе читая и толкуя текст под руководством служителей. Родственники, друзья и соседи помогали друг другу применять учение, которое таким образом распространялось среди Божьего народа. Общение между верующими, подобно тому, как это происходило в Ветхом Завете, подготавливало их к самостоятельному осмыслению Писания. Они заучивали тексты и обдумывали их применение к своей жизни. И это одна из причин, почему в Новом Завете так много легко запоминающихся мест, как, например, «блаженство» в 5 главе Евангелия от Матфея и «Отче наш» в 6 главе. Мы понимаем, почему многие тексты, по всей вероятности, были гимнами в ранней церкви. Например, из послания к Филиппийцам, глава 2, стихи с 6 по 11, Колоссянам, глава 1, стихи с 15 по 20. Из второго послания к Тимофею, глава 2, стихи с 11 по 13. Во втором послании Тимофею, 2 глава, стих 7, Павел прямо говорит о размышлении над Словом и о просвещении от Бога. Прочитаем. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». То есть, когда Тимофей будет обдумывать богодухновенное слово, Бог даст ему понимать Писание, и тогда он сможет правильно применить его в своей жизни.
Как мы видим, древние израильтяне и первые христиане применяли Писание к своей жизни совсем не так, как это теперь делаем мы. В Израиле и в ранней церкви первыми получали Писание руководители, и затем они по частям распространяли его среди Божьего народа. Люди повторяли эти тексты вслух, заучивая их наизусть, и размышляли над ними в общении друг с другом, ожидая, что Бог поведет их в их применении. Что это означает для нас сегодня? Как следует применять Писание к своей жизни нам?
Если мы хотим мудро и правильно применять Писание в нашей жизни, нам необходимо следующее. Во-первых, мы должны принять свою нужду в руководителях, которым Святой Дух дал дар преподавать нам библейское учение. В библейские времена руководители народа помогали людям понимать Писание, и если такая помощь была нужна тогда, она нужна и нам сегодня. У каждого из нас теперь есть собственная Библия. Но для правильного применения ее в нашей жизни нам по-прежнему необходимо водительство подготовленных и духовно зрелых служителей. Во-вторых, нужно осознать насущную необходимость общения в теле Христовом. Здесь подходит пословица «один ум хорошо, а два лучше», а три, четыре, пять – тысячи умов еще лучше. У каждого христианина были случаи, когда какое-то применение представлялось ему абсолютно правильным. А потом, общаясь с другими верующими, он видел, что ошибался. Тело Христово – это храм Святого Духа, и мы поступаем разумно, когда поддерживаем отношения с другими верными христианами, которые тоже применяют Писание к своей жизни.
Петр отмечает, что в посланиях Павла есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие Писания. Я люблю этот стих, потому что он напоминает мне, что некоторые вещи в Писании трудно понять, и поэтому мы можем его текст искажать и вкладывать в него свой небогодухновенный смысл. И этот стих не позволяет нам забыть, что каждый из нас нуждается в теле Христовом. Новый Завет содержит много прямых и непрямых указаний на то, что мы должны собираться вместе. Во многих местах рассказывается о разных духовных дарах. Это первое послание к Коринфянам, главы с 12 по 14, послание к Римлянам, глава 14, Ефесянам, глава 4. И согласно посланию к Ефесянам, один из даров, который Бог дает телу Христову, это дар пастыря и учителя. Да, все христиане имеют Святого Духа и призваны читать и разбирать Писание, но некоторые люди обладают особым даром изъяснить его текст.
В-третьих, христиане обретают мудрость, выделяя достаточно времени для размышления над Писанием с молитвой. Водительство служителей и взаимодействие со всем христианским сообществом важны. Но каждому христианину предстоит держать ответ за то, что делал он сам. И потому, как пишет Павел Тимофею, когда мы размышляем над Писанием, Бог дает нам его понимать. Когда мы молимся над Писанием, Дух Божий дает нам видение и уверенность в том, что наше применение угодно Ему.
Читая Библию, мы начинаем ее исследование, но мы усваиваем Писание, когда размышляем над ним. Именно размышление над Писанием приводит к изменению нашей жизни. Оно дает нам ощутить Божье присутствие. Размышляя над Писанием, мы познаем на опыте, что Бог благ. И когда мы приобретаем такой опыт общения с Господом, информация преобразует нашу жизнь. Но я знаю, что большинство христиан, даже тех, кто регулярно читает Библию, над ней не размышляют. Не просто читайте Библию, с молитвой размышляйте над ней.
На этом уроке «Современное применение в жизни каждого» мы рассмотрели два аспекта применения Писания. Мы отметили, что применение на индивидуальном уровне определяется многообразием библейских наставлений и несхожестью людей и обстоятельств. Мы выяснили также, что мудрость в библейском применении формируется под водительством поставленных Богом служителей. при взаимодействии с сообществом верующих и при молитвенном размышлении над Словом в Божьем присутствии.
Библия – это ценнейший Божий дар, единственное непогрешимое правило веры и жизни. Ничто иное не может направлять наши представления, действия и чувства в нашем служении Богу. Писание содержит разнообразные наставления, которые могут направить нас в разных ситуациях. Бог предусмотрел и способ, как наделить нас мудростью для понимания Библии и применения ее в жизни через наше общение друг с другом. Сознавая все это, мы обретаем способность правильно применять Писание в своем личном повседневном служении Богу.